Уильям Шекспир. Король Лир. Первое дошедшее до нас упоминание о драматургической деятельности Уильяма Шекспира довольно своеобразно. Это что-то вроде напутственного проклятия, посланного старшим собратом по перу с того света. Случилась эта история при следующих обстоятельствах. В английской драматургии конца 80-х годов XVI века господствовали так называемые университетские умы, небольшая группа интеллектуальной богемы: Джон Лили, Кристофер Марло, Томас Кит, Роберт Грин, Джордж Пиль и другие. Все они родились в провинции и получили образование в Оксфорде или Кембридже. Их лондонская жизнь была непристойно жестокой, блестящей и короткой. Жили они, продавая издателям памфлеты, а актерам пьесы. Тем не менее, они отличались более высокой культурой, чем их предшественники, широким кругозором, и потому смогли поднять драматическое искусство тех лет на новую высоту, внести в него подлинную страсть и поэзию. Шекспир тогда только начинал писать пьесы. В 1590-1592 годах им были созданы драматическая трилогия о Генрихе VI и комедия ошибок. Социальное положение драматургов почти не отличалось от актерского, разве что в худшую сторону. Актеры хотя бы считались слугами того или иного сановника. Университетские умы не были исключением, правда, и образ жизни они вели отнюдь не монашеский. Кристофер Марло славился буйным нравом и имел на совести убийство в драке. Это был талантливый поэт и драматург, сын сапожника из Кентербери, который произвел настоящий переворот в дошекспировской английской драме. Он погиб в очередной потасовке в трактире от удара кинжалом, когда ему было всего 29 лет. Роберт Грин вел совершенно беспорядочный образ жизни. Бросил жену с ребенком, связался с сестрой одного лондонского головореза и блуждал с ней по притонам и кабакам, бражничая с приятелями-литераторами. В 1592 году он тяжело заболел. Это вызвало у Грина душевный надлом. Он решил, что болезнь послана ему свыше за грехи. Грин умер, оставив после себя два покаянных сочинения. Он рассчитывал напоследок вымолить у Бога прощение и заодно заработать деньги, чтобы расплатиться с хозяином за стол и дом. Одно из них называлось «На грош ума, купленного за миллион раскаяний». В нем Грин выражал запоздалые сожаления в избранном пути и заодно поливал грязью своих коллег-драматургов Марлоу, Нэша, Лоджа, разумеется, в воспитательных целях. Интересно, что, разочаровавшись в ремесле драматурга, Грин не смог сдержать ярости, когда речь зашла о сочинителях из актерской среды. Нарушение творческой монополии выводило его из себя даже на смертном одре, а главным виновником беспокойства был Шекспир. «Есть ворона-выскочка среди них, украшенная нашим оперением, кто с сердцем тигра в шкуре лицедея считает, что способен помпезно изрекать свой белый стих, как лучшие из вас. И он в своем воображении полагает себя единственным потрясающим сцену в стране». На Шекспира здесь указывает и перефразированная строка из его пьесы «Генрих VI» «О сердце тигра в этой женской шкуре» и каламбур с фамилией. Грин был не единственным, кто испытывал недоверие к природной одаренности Шекспира. Кого только не ставили на место великого драматурга, и убиенного в драке Марло, и философа Фрэнсиса Бэкона, и целую толпу графов Оксфорда, Дарби, Ретленда, лорда Стрэнджа. Понятное дело, графы и лорды в то время только и мечтали, чтобы тайком писать в течение 20 с лишним лет пьесы для театров, который лондонский муниципалитет брезгливо изгнал за черту города вместе с публичными домами и загонами для медвежьей травли. Самыми экзотическими кандидатурами на роль Шекспира в мировой драматургии была жена драматурга, о которой неизвестно, была ли она где-нибудь дальше Стратфорда и получила ли она образование, и королева Елизавета I, написавшая, видимо, большую часть шедевров впрок, потому что умерла в начале 17 века, до появления на сцене короля Лира, Макбета, Отелло и еще 7 пьес. Между тем, Шекспир был образован ничуть не хуже любого из его современников. Он окончил грамматическую школу в родном Стратфорде. Ему преподавали бакалавры Оксфордского университета, а в программу обучения входили, помимо обучения чтению, письму, счету и арифметике, переводы с латыни на английский и наоборот, логика и риторика. Поэтому нет ничего необычного в том, что Шекспир прекрасно знал классическую литературу и ее художественные приемы. Даже университет, где в основном изучали право, медицину и богословие, мало что мог добавить к такому образованию. Священное Писание составляло тогда один из основных предметов обучения на любом этапе, поэтому не мудрено, что Шекспир часто цитировал в своих произведениях не только различных авторов, но и библейские и евангельские тексты. В его пьесах обнаружены цитаты из 42 книг Ветхого, Нового Заветов и апокрифов. Особенно часто Шекспир обращался к книгам Иова и Экклезиаста. Почти каждая фраза из первых трех глав книги Бытия была хотя бы косвенно использована в его пьесах, а к истории Каина Шекспир обращался по меньшей мере 25 раз. В начале 1590-х годов Шекспир оказался в Лондоне, центре английской театральной жизни. Чума 1592-1593 годов вызвала закрытие всех театров. Спектакли возобновились только летом 1594 года. Именно в это время Шекспир выбрал свой театр. Он присоединился к труппе слуг лорда Камергера, если он сделал этого еще в 1587 году. Такое странное название для театрального коллектива объясняется просто. Актерство считалось низким занятием, а их самих преследовали как бродяг. Поэтому актеры находили себе высоких покровителей. Считаясь их слугами, лицедеи получали надежную защиту от недоброжелателей пуритан, которые обладали немалой властью в стране. В труппе слуг лорда Камергера блистали молодой трагик Ричард Бербидж и лучший английский комик того времени Уильям Кэмп. С приходом Шекспира труппа приобрела своего драматурга, что было для нее очень важно. Проблема обновления репертуара стояла в те времена достаточно остро. Например, конкурирующая труппа слуг лорда-адмирала, выступавшая в театре Хенслоу-Роза, давала премьеру в среднем каждые 2 недели. Зрителей было не так уж много, и они не стали бы ходить на одно и то же. У Шекспира к моменту вступления в труппу были написаны пьесы «Генрих VI» 1590-1592 годы, «Комедия ошибок» 1592 год, «Ричард III» 1593 год, «Укрощение строптивой» 1593 год, «Тит Андроник» 1594 год, «Два Веронца» 1594 год и «Бесплодные усилия любви» 1594 год. В начале услуг лорда Камергера были проблемы с помещением для выступлений. В конце концов они стали арендовать здание театра, принадлежавшее отцу Ричарда, Джеймсу Бербиджу. Интересно, что до появления специальных театральных помещений актеры давали спектакли в лондонских трактирах «Бык», «Белл Сэвидж», «Кабанья голова», «Скрещенные ключи» и других. Трактиры были оборудованы постоянными сценами, артистическими уборными и местом, где могли стоять зрители. Таким был английский театр в 60-е годы XVI века. Однако и в дальнейшем актеры не забывали свои старые площадки. Даже зимой 1594 года шекспировская труппа играла в трактире «Скрещенные ключи». Первым строителем театров стал именно Джеймс Бербидж. В молодости он сам был актером, а в 1576 году одолжил денег и построил первый театр в Лондоне, который так и назвал «Театр». 20 лет спустя в Лондоне было уже 5 театральных зданий – «Театр», «Куртина», «Ньюингтон-Батс», «Роза» и «Лебедь». В те времена актерские труппы не имели своих помещений и арендовали их на определенный срок. Основной состав труппы включал в себя 6-8 человек. Они исполняли главные роли и делили на паях расходы и прибыли коллектива. Когда труппа выступала в Лондоне, она нанимала актеров для исполнения второстепенных ролей. Во время гастрольных поездок оставались только основные исполнители. Один играл королей, другой — злодеев и так далее. Актрис тогда еще не было, поэтому женские роли исполнялись мальчиками. Театральное здание времен Шекспира не имело общей крыши и отгораживалось от улицы внешней стеной, круглой или многоугольной, почти как современный стадион под открытым небом. Основным строительным материалом служило дерево, отделанное снаружи обычной штукатуркой. Вдоль стены шли галереи в 2-3 яруса, увенчанные соломенными крышами. Это были места для более состоятельной публики.